ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Итак, мы продолжаем обзор Бхагавад-гиты, как она есть. Мы остановились на второй главе, текст 7 сегодня. Называется «Краткое изложение Бхагавад-гиты». То есть это означает, что в этой главе изложена вся суть Бхагавад-гиты. И дальше это будет рассматриваться более подробно, эти темы. И также есть комментарии, которые должны представить нам это знание буквально вот для нашей жизни непосредственно. Должна быть цепь ученической преемственности, потому что знание должно применяться в соответствии с местным временем, обстоятельствами. Некоторые моменты, которые Кришна будет предлагать Арджуне, Арджуна отвергнет. Согласно этим трем вещам, моментам, место, времени, обстоятельствам, будет говорить Кришне о том, что это невозможно для него в его условиях или для его природы. И какие-то моменты Арджуна не сможет понять, будет спрашивать снова и снова. И в конце концов, когда Кришна проникнет внутрь сознания Арджуны, именно начнет говорить о себе, только тогда Арджуна сможет понять суть Бхагавад-гиты. Пока мы здесь сталкиваемся с тем, что Арджуна сбит с толку. Чем же он сбит с толку? Что же сбивает с толку человека, любого человека? Собственно говоря, каждый человек сбит с толку по-своему. Даже возвышенные души, такие как Арджуна, соприкасаясь с материальной природой, сбиваются с толку. Об этом также говорится в Пуранах, что даже такие великие личности, как Брахма и даже Шива, могут быть сбиты с толку в какой-то момент времени. Даже очень возвышенные души, такие как Уттама, Тикари, это очень редко встречается, соприкасаясь с материальной природой, сбиваются с толку. Не говоря уже о просто обычных людях, которые считают, что не знают истину, или о тех, кто пытается познать истину, делает лишь посильные какие-то попытки познать себя и познать этот мир. Абсолютно все живые существа сбиты с толку. Поэтому говорится, что религия не может быть установлена ни человеком, ни полубогом, ни какой даже великой личностью. Даже великие монархи или реформаторы, или религиозные деятели не могут понять, знать, в чем состоит высшее благо для людей, для всех живых существ. И поэтому необходимо присутствие Бога. Бхагавад-гита — это непосредственно присутствие Бога, потому что слова Бога не отличаются от самого Бога. Если вы хотите, чтобы вас кто-то понял, вы должны лично раскрыть себя этому человеку. Невозможно как-то по-другому решить этот вопрос. Все остальное будут просто догадки. Догадки из увиденного или услышанного. Но пока сам человек до конца не раскроет свое сердце, вы не сможете понять, кто перед вами. Это невозможно. И как же сделать так, чтобы этот человек раскрыл себя на самом деле? Как раскрывается душа? Как раскрывается сверхдуша? Здесь описывается в этих отношениях Арджуны и Кришны. Итак, Арджуна — это вечно освобожденная душа, но ему позволяется быть сбитым с толку. Да, у него есть свобода выбора. Не то, что Кришна не позволяет ему быть сбитым с толку. Он знает, что когда Арджуна будет сбит с толку, он немедленно попросит прибежища у Кришны. Кришна это прекрасно знает. Поэтому он улыбается здесь, на поле битвы, когда Арджуна скорбит. Он улыбается, потому что знает, что Арджуна, он сбит с толку на какое-то время. Это иллюзорное состояние. Я рядом, он мой друг, я ему друг. Он сейчас обратится ко мне. И я расскажу мне нечто сокровенное, чего раньше никогда никому не рассказывал. Сейчас решающий момент его жизни, когда предстоит это сражение, это великая битва, где будет грандиозное уничтожение родственников, братьев, друзей. Такова политика, таковы были обстоятельства того времени. Арджуна из всех этих родственников, братьев и учителей выберет Кришну. Кришна знал об этом. Он скажет: «Кришна, теперь наставляй меня, ты мой учитель». Он не обратился ни к Бхишме, ни к Дроне, Арджуна, никому бы то ни было еще. Там, среди друзей и родственников, очень близких и дорогих людей, он обратился именно к Кришне. Это был план Кришны. Почему? Потому что он знал, что Арджуна его вечный спутник. «Через много-много рождений мы прошли с тобой», — он сказал ему. «Но ты не помнишь этого. Я помню их все. Я знаю тебя издавна. Ты же иногда забываешь обо мне. Поэтому я тебе снова возвещу эту науку», — он сказал. «Я расскажу тебе кое-что о себе сокровенное». Ачарья утверждает, что это был выбор Кришны. Чтобы рассказать сокровенное, нужен был очень сокровенный собеседник. Вы не можете просто взять и сокровенно что-то рассказывать всем со сцены о себе. Да, это могут узнать все люди, но через сокровенного собеседника, безусловно. Потому что он еще сам решит, кому это открыть, кому нет. Эти вещи очень сокровенные. Итак, это было доверено Арджуне. Но как же Арджуна был сбит с толку? Что это означает? Он знал законы религии. Например, если рассмотреть нас с вами, людей религиозных, они могут знать законы религии, изучают священные книги. Что тут сложного, собственно говоря? Они очень простые, эти законы, вечные. Что главный религиозный принцип – это ахимса. Не применяй насилие. Да, но как применить его? Спор ведется, знаете, на мировом уровне философии, и ответа нет. У материалистов нет ответа. Как же жить по принципу насилия или ненасилия? И возможно ли жить по принципу ненасилия, полностью избежать насилия? И они не могут найти решение, они сбиты с толку. Простой закон, но как применить его? Как любить? Очень просто. Простые заповеди. Но как применить это все? Если в сердце я не чувствую этой любви к этой личности, где взять эту любовь? Там в сердце что-то другое. А заповедь гласит: люби. И в чем же причина вот этой сбитого с толку состояния живого существа? Это называется кайтава дхарма. Он пытается приспособить законы религии к материальному благополучию. Любой человек, любое обусловленное живое существо к этому склонно, к отклонению. То есть истинное назначение религии – удовлетворить Бога. Так описано в шастре. И здесь Кришна об этом будет говорить Арджуне, что все дело на самом деле во мне, не в тебе. Ты думаешь, что все дело в тебе, ищешь ответ в себе. Ты не найдешь ответа там, что ты сбит с толку материальными желаниями, эгоизмом, возвышенным эгоизмом, но все равно эгоизмом. Ты желаешь блага своему народу, своим родственникам, но ты забыл обо мне. Ты должен был так же добрым и ко мне, прежде всего. Должен понять, что же я хочу и почему я этого хочу. Потому что у Кришны есть свои божественные великие замыслы. Человек должен научиться понять это при помощи законов религии. В этом назначение законов религии – познать Бога, говорит. Его замыслы, его планы, потому что он все благой. Мы можем создать какие-то планы, полезные для моей семьи, моей нации, но ограничено. Но можем ли мы создать планы для блага всей Вселенной, всех живых существ? Тут нужно обратиться к Богу. И вообще, мыслит человек таким образом? Называется сбитый с толку человек. Он даже не мыслит таким образом. Почему тут вся Вселенная вообще, о чем вы говорите? Что за глупости? Красивые слова. Вселенная меня вообще не касается. Но живет в своей скорлупе какой-то, в невежестве, в коконе, внутри материального тела. И он думает: я мужчина, и от этого он исходит. И когда он не соответствует критериям мужчины, он сбивается с толку. И когда кто-то не соответствует критериям женщины, сбивается с толку. То есть не может быть счастлив как мужчина, или как женщина, или как гражданин, или как профессионал. Он сбивается с толку. Также Арджуна, он профессионал, воин настоящий. Самый сильный воин здесь, Арджуна считается. Ну, он лучше всех владел оружием, во всяком случае. Но теперь, не знаю, сбит с толку как профессионал, как же теперь я применю свои профессиональные навыки при таких обстоятельствах? Как применить все это? Я на самом деле воин, и я чувствую себя очень сильным, квалифицированным. У вас было такое чувство, что вы чувствуете себя способным, квалифицированным, но ничего не получается при этом? Это называется сбитый с толку человек. У всех есть такое, да, ощущение, что я знаю, я квалифицирован, я хороший, у меня благие намерения, но у меня ничего не получается при этом, при всем, при всех благих намерениях. И эти благие намерения Арджуна выражает в первой главе Бхагавад-гиты. Почему у него не получается? Потому что я не могу поднять руку на своих родственников. Не только из сентиментов, не потому что я их люблю, но еще и потому, что они поддерживают религиозные традиции. Старшие. А кто еще поддерживает религиозные традиции? Книги? Нет. Книги не поддерживают. Книг сейчас полно. Никто их даже не читает. Я говорю о людях, которые, может быть, думают, что они религиозные, но они не читают Священное Писание регулярно или вообще не читают в основном. Нет, старшие члены династии поддерживают религию. Это должны быть живые люди, не книги. Они опираются на книги, как на закон Божий, но они должны жить по этим книгам. Это должны быть живые люди, проживающие свою жизнь согласно этим законам. Это и есть религия. И Арджуна говорит, семейные традиции, в основе религии семейные традиции. Семья предназначена для хранения религиозных традиций. И если мы убьем этих всех великих людей, которые возглавляют династии, значит, мы убьем религию. А что означает «мы убьем религию»? Он видит будущее, что будет происходить дальше. И, собственно говоря, все, что Арджуна говорит в первой главе, сейчас происходит. Он не говорил напрасно. Он на самом деле имел видение. Видение чакшу-гьяна, видение через глаза шастры, глаза знания. Он знал Писание хорошо. И также у Арджуны было очень чистое сердце. Почему он заблуждался? Он не заблуждался в этом вопросе. Он понимал очень хорошо законы религии. И он сказал, что если законы религии ослабевают, вожделение усиливается. Единственное, что мы сейчас наблюдаем в обществе мировом, это увеличение вожделения. Это и есть признак того, что религия ослабевает. И что бы ни говорили заповеди, люди не могут соблюдать эти заповеди. Только в скорби вспоминают о законе Божьем. Когда великие утраты настигают их. Нет, в основном они не думают о Боге вообще. Поэтому, когда человек не думает о Боге, о божественных отношениях, он начинает думать о человеческих отношениях и усиливает эту пхаву. То есть искусственно усиливается это настроение, привлечение к противоположному полу, к деньгам, к власти. Люди с ума сходят от этого. Называется люди сбитые с толку или уже крайне сбитые с толку. Что это означает? Больные. Если вы больному скажете, вставай, пойдем, он просто не может это сделать. Если вы человеку скажете, давай, повторяй святые имена, он просто не может этого делать. Это болезнь уже. Это уже крайнее состояние. Потому что здоровый человек скажет, да, пойдем, я готов. Если ты знаешь, что нужно делать, я готов. У меня есть силы, есть энтузиазм, у меня есть вера, энергия, здоровье есть у меня. Пойдем. Но если вы скажете больному человеку, он скажет, ну я не могу. У меня даже веры нет, и желания нет, и времени нет. Знаешь, мне нужно вот ноги в тепле держать. Доктора говорят. Ну, он обусловлен болезнью просто. И кайтава дхарма. При этом, когда человек исповедует такую религию человеческого сострадания, он теряет энтузиазм в служении Богу. Он считает, что Бог, он бесчувственен по отношению к человеку. Начинается отклонение, это атеизм развивается. Когда он провозглашает религию для служения человеку, Он думает, что Бог недостаточно может позаботиться о человеке. Он жесток, суров бывает. Мы должны использовать религию для именно защиты человека, для блага человека. Называется кайтава-дхарма, отклонение. Это начало атеизма. И, собственно говоря, Арджуна попал под это влияние. Он думал, что религия нужна для благополучия, семейного благополучия. Для этого в основном люди принимают религию. Если она неблагоприятна для семьи, они не могут принять такую религию. Как, скажем, Хари Кришна. Очень острый вопрос стоит в этом в семье. Если кто-то в семье не принимает Хари Кришну, у вас серьезные проблемы. Вот кайтава-дхарма для семьи и для Бога. Что же вы выберете? Для семьи или для Бога? Для себя или для Бога? Это сложная тема. Конфликт, противоречие. Так кто же такой Бог? Он разрушитель семейных традиций здесь, в Бхагавад-гите? Или кто он? И Кришна дальше раскроет более высокую дхарму. Арджуна прав, и мы можем сострадать вместе с ним, изучая его слова, потому что женщины развращаются очень быстро, если старшие теряют авторитет. Они больше не думают о старших, они думают об объектах чувственных наслаждений и даже в присутствии старших наслаждают свои чувства. Они теряют совесть, стыд очень быстро, люди. И появляется нежеланное потомство. А это процесс уже необратим. Если все люди становятся нежеланным потомством, то обычно в старые времена, в древние времена, эти люди подвергались уничтожению, либо отправляли жить в лесах, в нецивилизованных местах. Потому что у них рождение такое. Им говори, не говори. Вы не можете на них воздействовать при помощи интеллекта или культуры, или религии. Только сила, только палка, только какой-то административный инструмент или оружие. И эти люди не цивилизованные, в ведические времена жили просто в лесах. Рамачандра ходил по лесам, он видел там много нецивилизованных людей. Цивилизованные люди жили, они сделали столицы, города, но это люди, которые могли слышать заповеди Бога и жить согласно этим. У них была совесть, была культура и все остальное. Итак, эти люди становятся нецивилизованными, и тогда все катится в ад, Арджуна говорит. Представьте, что в столицах живут варвары, барбара на санскрите, по-гречески варвары, которые вот разрушили Рим, например. Рим – это была попытка создать цивилизацию, но результат был другим. Варвары пришли и разорили Рим. Они не могли оценить даже той архитектуры, той культуры, которую установили в Риме, той философии. Они не понимали, они просто разрушали это все. Камнями, пиками. Просто разрушали все. И таким образом от цивилизации ничего не остается. Как от природы может ничего не остаться, потому что человек вмешивается в природу. Вы даже можете не знать, что здесь когда-то был цветущий рай. Потому что вы даже не видели никогда этого. Потому что варвары пришли. Барбара. Люди, не сознающие Кришну вообще. Они из лесов пришли и заняли столицы. Вот примеры такие исторические есть, как такие цивилизации разрушаются. Они не разрушаются сами по себе. Это утрата знания. Утрата религиозных традиций. Это увеличение вожделения. Это падение нравственности и семейных традиций. А затем приходит нежеланное потомство. Это варвары уже. Несколько поколений, они сами все разрушают. Ваши же потомки это могут сделать. Эта боль была для Арджуны, как для любого человека, который заботится о будущем своих детей, внуков, правнуков. Что-то делает полезное, он думает, они смогут поддержать мои традиции. И когда он видит, что они не способны, он в скорбь погружается. Арджуна погрузился в скорбь. Мы разрушим, и наши же потомки ад устроят после битвы. Зачем мне такое? Такая победа? Это победа, Кришна? Ты считаешь, это нормально сражаться, участвовать в такой битве? Седьмой текст. Карпанья дашапахата свабхава причами твам тармасам утачета ячрейс ян нишчитам бруйхитанме Шишьястягам шатхит мам твам прапанам. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг. И постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик, а душа, предавшаяся тебе, наставляй же меня. Вот тут настроение Дхритараштры меняется, когда он слышит это. От Санджай рассказывает. Это первый, кто слышит пересказ Дхритараштры от Санджай. И пока Арджуна был в скорби здесь и хотел отказаться от битвы, Дхритарашта чувствовал удовлетворение. Думал, о, как хорошо, Арджуна откажется от битвы. Еще в пользу в нашу. Один балл серьезный. Это великий воин. Если он откажется от битвы, победа гарантирована. Но потом Санджай сказал, они разговаривают. Они не уезжают с поля битвы. О чем же они говорят про Дхритарашту? Настораживается. Потому что если Кришна говорит, будет проблема. Мы тоже можем так же говорить, что были проблемы. Но гораздо труднее говорить, что проблем не было. Итак, для Дхритарашты это была проблема. Если Кришна вдохновит Арджуну сражаться, это проблема. И он спрашивает, о чем же они говорят. И тут первые слова вдохновляют Дхритарашту, а последние уже не очень. Когда Арджуна признается в слабости, в постыдной слабости скупца. Знаете, что такое слабость скупца? Кто-то может объяснить? Ну вот вы богатый человек. Вы богатый человек, но вы не можете воспользоваться деньгами, потому что вам жалко тратить деньги. Слабость скупца. Вы не можете как бы... никакой пользы сделать, потому что у вас вы богаты на самом деле, но вы жадный, вы скупец. Это слабость называется. Так на этих деньгах вымирает человек. Слабость скупца. И Арджуна означает, что он великий воин, и представьте, он не может сражаться. Кришна дальше ему скажет, знаешь, что подумают твои враги? Если ты откажешься, он говорит, Арджуна стал евнухом. Как ты переживешь такой позор? Такие слова. Для воина это невозможно пережить. Поэтому скажи прямо, что лучше для меня. Отныне твой ученик, душа, предавшаяся тебе, наставляй же меня. Это то, что ожидает ученика, духовного учителя. Что для меня хорошо, а что плохо, скажи. Я не знаю. Я вот жил, думал, вот это хорошо. Но результат странный. Поэтому, похоже, я не знаю, что хорошо для меня. Скажи ты мне. И, как правило, гуру начинает говорить для ученика те вещи, к которым он привязан, и которые нужно оставить. И ученику не очень нравится сначала слушать то, что гуру говорит. Потому что сначала это подобно яду. Например, если любому человеку сказать, ты сам виноват, то он обидится. Ему не понравится это. Если кто-то не готов выслушать прямые наставления духовного учителя, он не должен быть учеником. А Арджуна здесь был готов. Знаете, не просто готов. Он обладал полной квалификацией. Полной. Он сказал, я душа, предавшаяся тебе. Это так и было все. Это было не на словах. И доказательство тому, он один раз услышал Бхагавад-гиту и достиг освобождения. То есть, если есть такая готовность, как у Арджуны, нам достаточно одного раза прочитать Бхагавад-гиту. Ну, конечно, мы идеализируем. Нам нужен процесс, нам нужно время, чтобы предаться, понять, что такое предание. Для нас, может быть, не совсем понятны эти еще вещи, что же такое предание и почему предание. Да, вот пока у меня нет денег, я предаюсь. Но когда деньги есть, зачем предаваться? Вот вопрос. Когда нет здоровья, конечно, предаюсь. Но когда есть здоровье, зачем предаваться? Что же такое предание? То есть пока нам нужно время, чтобы разобраться в этом, в чем величие этого термина, в чем чистота, в чем трансцендентность этого понятия. Пока на материальном уровне иногда мы предаемся, иногда не предаемся. Чередуем, меняем. И здесь Прабхупада говорит, что трудности будут, потому что у каждого, потому что так устроена природа. Вот здесь речь о трудностях, говорит, идет. Но Прабхупада говорит, это устройство природы. Не ждите от природы чего-то иного, от материального. Ждите трудностей. Будьте адекватными. Даже если вы встаете на путь сознания Кришны, духовный, все равно придут трудности. И немалые. Но нужно развить. Вкус к преодолению этих трудностей. Ведь это же хорошо. Трудно, а вы преодолеваете. Это же хорошо. И вы себя очень хорошо будете чувствовать. Гораздо лучше, если нет трудностей, и вы ничего не преодолеваете. Разве не так? Учиться трудно, но если вы усваиваете материал, вы же счастливы. Достигать чего-то трудно, возвышенно, но если вы достигаете, вы же более счастливы. Это же хорошо. И в материальной жизни почему люди боятся трудностей? Потому что они не могут преодолевать их. Поэтому не могут быть счастливыми. Ну а в духовной жизни преодоленный не беспокоится, опытный. Потому что знает, это можно преодолеть. По милости Кришны все можно преодолеть. Знает, что это просто для моего же блага. Это принесет счастье. То есть есть разница в сознании Кришны или не в сознании Кришны жизни. И настолько люди боятся трудностей, что пытаются всеми силами предупредить и избежать все трудности. Как иногда приходят преданные, которые вот испытывают страх материального существования. И они боятся сделать даже какой-то шаг. А вдруг не получится. Я не знаю, какой будет результат. Гуру Махарадж, скажите, как мне так или так сделать? А вдруг я ошибусь? Ошибайся. У тебя есть знания, применяй, как ты понимаешь. Если это ошибка, научишься. Ты уже в знании действуешь, пойми, это ты уже научишься. Ты не просто получишь какую-то боль. Нет, ты обретешь сознание Кришны таким образом. На своих ошибках нет разницы между ошибкой в сознании Кришны и правильным поступком в сознании Кришны. Если вы искренне пытаетесь что-то делать, ахам твам сарабапебью, от ошибок Кришна защитит. Как? Они становятся вашим достоянием. Даже на ошибках можно научиться в сознании Кришны. Не в сознании Кришны. На ошибках учатся по-другому. Избегай трудностей, будь внимательным, говорят. Никогда так больше не поступай. Но мы должны продолжать повторять Хари Кришна мантру. Не то, что никогда больше так не поступает. Ты начал мантру повторять, у тебя вон сколько проблем, посмотри. И в семье, и на работе, и вообще везде. От мяса отказался, вообще революция кругом. Никогда так больше не поступай. Начинай снова есть мясо и прекрати повторять мантру. Стань нормальным человеком. Вам так и скажут материалисты. Никогда так больше не поступай. Потому что проблемы. Но вы же в знании действуете. Вы знаете, это не проблемы. Вы многому научитесь, многому научите других таким образом. И здесь Прабхупада говорит, что эта природа, она устроена так, что пожары будут, войны будут, проблемы будут. Нужно знать устройство мира, в котором мы живем. Вот так он создан. Создан вместе с нами. Не думайте, он создан сам по себе, а мы сами по себе созданы. Никак не связано это все. Это как раз связано как одно целое. Мы созданы вместе с этим миром. Мы часть этого мироздания. Пришло наше время. Мы здесь, в этом мироздании. Вот здесь мы, что, зачем мы пришли сюда? Никто не знает, понятия не имеет. До чего же мы докатились с вами? Наша цивилизация, до чего же докатилась? Они плодят людей и не знают, зачем. И даже когда люди спрашивают, зачем, они говорят, не знаем. Сами решайте. Ну, во всяком случае, деньги зарабатывайте. Это все, что можем получить в высших сферах образования сегодня. Я не знаю, как совладать с этой иссушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю цветущее царство, которому не будут грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители. О чем здесь Арджуна говорит? Что эта скорбь, она так глубока, что я не вижу, как очиститься от этой скорби. Что я получу в результате битвы царства? Но я не думаю, что это меня избавит от скорби. Богатство, власть. Все желаемое? Нет. Очень глубокая скорбь. Ничто материально меня не избавит от этой скорби. Что это за состояние? Кто скажет? Это означает, что нет самбандхи. нет Кришны, нет взаимоотношений с Богом. Потому что если есть взаимоотношения с Богом, вам радость доставит простая вещь, любая простая вещь. Ничего не нужно, больших каких-то вещей, больших денег, большой власти, славы. Нет, маленькая вещь. Немножко махапрасады и все. Полчаса киртана достаточно. Час киртана, не знаю. Просто пообщаться с преданными. Просто подумать о Кришне. И вы чувствуете, как ваша жизнь налаживается. Сразу же. Вот представьте, наша жизнь, она неблагоприятна. Век Кали, рождение, отсутствие знания, культуры, образования, впитанные какие-то привычки уже, усвоенные. Неблагоприятно все. Но вы делаете эту жизнь благоприятной, просто воспевая святые имена. Самбанда Гьяна. На этой неблагоприятной почве вы начинаете цивилизованную благоприятную жизнь. Как? Потому что Бог присутствует. Он может сделать из неблагоприятного благоприятного. Он может жемчуг посадить, и вырастут деревья жемчужные. Такие лилы Кришна проявлял еще, когда в детстве был в Вриндаване. Ну, он пришел к отцу и сказал: дай немножко жемчуга. У тебя же полно жемчуга. Давай я посажу, вырастим. Будет еще больше богатства. Нанда так смеялся. С Яшодой. Ребенок прекрасный, наш ребенок. Ну, ты же еще малыш. Ты не понимаешь, что жемчуг не растет. Не выдобывают в море. Ну, Кришна говорит: ну, мы же вайшси, у нас все растет. Давай попробуем хотя бы. Ну, вдруг вырастет. Ну ладно, играй. Возьми немножко жемчуга, иди посади. Только не забудь, куда закопал, ладно? Кришна пошел, рассадил на поле, полил, выросли. Деревья с таким жемчугом отборным, знаете. Гопи подумали: о, мы тоже сделаем так же. Закопали весь жемчуг и все, и похоронили его. И потеряли. Итак, если мы хотим делать что-то полезное, мы должны делать с Кришной, иначе ничего не растет. Я семя всего живущего, начало всех начал. Если вы хотите, чтобы что-то началось и продолжалось, начало — это Кришна, как семя. Потому что без начала семени нет, не прорастет ничего. Вы начинаете, но ничего не получается, не прорастает, ничего не происходит. Одни проблемы, сорняки, что-то другое вылазит. Не жемчуг. Кришна должна быть впереди. Ведь лошадь впереди телеги должна быть, не телега впереди лошади. Если мы телегу толкаем впереди лошади, то получается, что мы будем тяжко трудиться всю свою жизнь безрезультатно. Итак, Арджуна обращается за помощью. Он говорит, что такая скорбь, что я не знаю, у меня нет решения этой скорби. Поэтому я обращаюсь к тебе, к Богу. Санджая Увача. Маммы ваму тва хришикишам. Гудакеша парантапа. На яцья ити гавиндам. Уктва тушним бапува. Ха. Санджая продолжал: произнеся эти обращенные к Кришне слова, Арджуна, покоритель врагов, промолвил: «Говинда, я не буду сражаться», и умолк. Он здесь назвал имя Говинда, источник чувств. Почему? Потому что Арджуна фактически лишился чувств. Это воззвание к этому имени, как бы обращение, просьба: «Оживи мои чувства, ты Говинда. Дай мне снова возможность чувствовать счастье. Дай мне снова возможность обрести разум. Скорбь забрала у меня все. Я потерял себя». Говинда. Хришикеша также. Повелитель чувств. А Арджуна здесь назван Гудакеша. Победитель невежества. Как победить невежество? Вот таким образом нужно обратиться к тому, кто знает. Там вача хришикеша прахасан ива бхарата сенайор убхайор матхе вишидантам идам вача. а потомок Бхараты, тогда Кришна, находясь между двумя армиями, ну, представляете, там полчища несметные вокруг, с двух сторон, и линия идет фронта. Битва не началась еще. Вот такая линия, которая разграничивает две армии. А у них же в поле досягаемости оружия практически находится. И как описывалось, уже протубили раковины и готовы к сражению. Все, уже импульс был дан. То есть вот эти армии готовы убивать друг друга. С улыбкой сказал охваченному горем Арджуне следующее. Начинается Бхагавад-гита. Вот странное вообще начало Бхагавад-гиты. Историки не могут взять в толку то, что здесь описывается. Как такое возможно вообще? Они взялись за оружие уже. Все, тут уже другое сознание. В этом сознании вы ничего не можете ни слышать, ни видеть, кроме врага. Потому что речь идет о сражении, о вашей жизни. Военная стратегия включается в совершенно иное сознание. Здесь начинается класс Бхагавад-гиты. И как Арджуна вообще он мог слышать все это, сказать, я в таком состоянии, еще и в скорби. И... как же это возможно было? Тут мы должны не быть пашанди, не думать, что это какая-то поэтическая, сюжетная линия, не знаю, литературная, для остросюжетности какой-то вымысел. Нет, мы должны просто понять здесь, сделать другой вывод совсем. Что это за влияние, которое исходило от Кришны, которое возможным было рассказать Бхагавад-гиту в таких условиях? И знаете, от лектора много зависит. Сможет ли он собрать внимание своих слушателей? Если даже мы соберем аудиторию в институте каком-то студентов и скажем, сидите тихо и слушайте, это не так-то просто заставить сидеть тихо и слушать. Даже в спокойной аудитории, при закрытых дверях, на официальном уроке, где они обязаны, собственно говоря, слушать. Есть преподаватель, который потом спросит с них еще. Это не так просто. Это известно любому педагогу. Большинство педагогов сейчас немощны. Их никто не слушает. Немощно. Ну а здесь Кришна, смотрите, что делает. Это не аудитория. Это не где-то разговор за камином, знаете, с фруктами, с напитками прохладительными. С сопровождением музыкой, слайдами о Бхагавад-гите. В клубе йоги где-нибудь арендованном. Удивительно. Вы не удивляетесь, нет? Вы должны удивиться, просто вы должны в обморок упасть даже. Я не должен в обморок падать, потому что кто будет продолжать класс? Но вы можете падать в обморок и друг друга приводить в чувство, это нормально. Здесь, я думаю, что вещь невозможная описана. Он с улыбкой на Кришну ничего не влияет, смотрите. Шри Бхагаван Увача. Ну, сейчас должны терять сознание в экстазе уже, похоже. Верховный Господь сказал, ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. И Кришна улыбается. Арджуна еще не улыбается. Он на дне колесницы сидит. И Кришна над ним возвышается, сияет и говорит эти вещи. Настоящие мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых. Охо. Это уже, знаете, какие-то слова для Арджуны. Хорошее начало. Ни о мертвых, ни о живых. Чего ты о них скорбишь? Родившийся умрет, умеешь родиться снова. О чем ты думаешь, Арджуна? Кстати, совсем другая речь пошла о чем-то. Ни о политике, ни о Дрёдхане, ни о Пишмадеве, ни о Ютиштире, ни о войне, ни о победе, ни о поражении. Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Что за знание такое? Скажет, это царь знания. Оно нематериально. И я источник этого знания. Это Кришна скажет позже. А пока он просто говорит эмоционально о Джуне. Недостойной скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Это эмоциональная поддержка. Это просто ответ на его состояние, Арджуна. Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари. И в будущем никто из нас не перестанет существовать. Боже мой, ничего себе. И самое интересное, знаете, в том, что Арджуна знал все это. Представьте сейчас, что с его совестью творится внутри. подумал, боже мой, я же все это знал. Как же я забыл об этом? Сейчас Кришна об этом и говорит. Я же это раньше слышал. Что за наваждение такое? То есть начинается общение. Начинается пробуждение Арджуны. Это слова, пробуждающие его. И здесь Прабхупада в комментарии объясняет, что Верховный Господь поддерживает жизнь бесчисленных живых существ разных видов и форм. Он их поддерживает вечно. Он поддерживает их вечность. Так он что пришел? Убить или поддержать? Он скажет в Гите, ты не можешь убить или быть убитым, потому что это душа. Я никого не убиваю. Я поддерживаю вечность. То есть интересный смысл. Тогда как же связать это со сражением? Сейчас Арджуна будет думать, сбиваться с толку. Противоречивые, двойственные выражения. Видите, не так-то просто понять Бхагавад-гиту. Конфликт материального и духовного здесь описывается. Это конфликт на уровне ума. Он решается на уровне души и сверхдуши, когда душа начинает общаться с Богом. На уровне ума вы не можете понять эту вещь. Это за пределами ума. Сократ уже не мог понять Бхагавад-гиту. Сократ все еще находился на платформе ума. Лев Толстой тоже не мог понять Бхагавад-гиту, что все еще находился на уровне платформы мысли. И сейчас речь идет выше. Тут начинаются уже вещи выше всех философий отношений с Богом. Итак, если мы сможем познать вечность души, мы освободимся от скорби. В комментарии этот лейтмотив Прабхупады. И душа вечна, но другой вопрос возникает. Хорошо, мы вечны души, мы согласны с этим, но наши это отношения прерываются, это больно тоже. Человек умирает, и я же не вижу его душу. Я знаю, что он душа, но я не вижу, отношения прерываются, это же болезненно. Да, здесь говорится, потому что у души должны быть отношения с Богом. Тогда даже если кто-то уходит из этого мира, вы не подвержены скорби, вы можете чувствовать разлуку. Да, но не скорбь. Почему должны прекращать свое существование, если кто-то куда-то уходит? Солнце заходит каждый день. Ребенок может заплакать, что солнца больше не будет. Оно ушло. Нет, оно утром снова поднимется. Ты разве будешь скорбить об этом? Так же и душа очень быстро перевоплощается. Из-за иллюзии, из-за мая человек думает, это мое единственное существование, моя единственная возможность, это мои родственники, Боже мой. Как я могу потерять их? Как я могу уйти отсюда? Но время неумолимо. Если человек так привязан в такую иллюзию, он так скорбит, так страдает. Невыносимо. Но с точки зрения Кришны, мудрый не скорбит об этом. Потому что душа, она снова рождается. И если обретешь отношения с Кришной, то эти отношения, они не прерываются даже после смерти. Вот в этом смысл сознания Кришны. Да, люди встречаются, люди разлучаются, вся жизнь состоит из встреч и разлук. Это приобретение потерь, все это вместе. Родившийся обязательно умрет, обязательно. Потом снова родится. Но в сознании Кришны вы не должны слишком подвергаться этим явлениям, влиянием. Умираете в сознании Кришны и рождаетесь тоже в сознании Кришны. Отношения не прерываются с Богом. Дехи насмин ята дехе каумарам йованам джара тата дехантара праптир тирас татра намухети. Такой простой, ясный пример дает Кришна, мощный, неопровержимый. Смотрите, не теория, а факт. Обратите на это внимание. Никакой теории. Факты. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Вы стареете? Не смущайтесь. Ничего не меняется в вашей жизни? Нет. Должны делать то же самое. Что бы с телом ни произошло, вы не должны чувствовать себя этим телом. Отождествлять себя с этим телом. Вы не старый человек и не молодой человек. Вы вечная душа. Так мы избавимся от ложной скорби и от ложной гордости. Тут не о чем гордиться и не о чем скорбеть. Тело меняется постоянно. Знаете, оно было сначала в форме горошины. Видите? Вы не можете представить себя таким. А вы были таким. Вы были таким. Вы даже не помните, потому что сознание даже не проявилось в то время еще. Но оно было, сознание, и там было живое существо, и вы этим живым существом были. И вы развивали это тело, и вы даже не знаете, как это происходило. По законам материальной природы. Это действовали законы, но вместе с вами они действовали. Вы часть этого творения. А затем оно стало эмбриончиком. И врачи сказали, у вас будет ребенок. Вы даже могли толком не знать об этом. Да, и отец был этого ребенка. И мать должна быть этого ребенка. Затем он развивается, в конце концов, обретает сознание и выходит на свет. И вот мы прошли этот процесс с вами. И вы беспокоитесь о том прошлом? Потому что не помните. Но вы должны знать это, потому что это факт. Я могу чего-то не помнить, но могу знать, что это факт. Эти факты, Кришна говорит здесь. Душа меняет тело. Понятно, что тело развивается для того, чтобы душа могла проявить себя в соответствии с заслугами. Если вы рождаетесь в человеческой утробе, означает, что у вас есть заслуги для этого. А это означает, что тело, когда разовьется, даст вам возможность мыслить, применять разум, творить, иметь семью, профессию. Это в человеческом теле. Это заслуга рождения в человеческом теле. И тело даст эту возможность. Но тело животного не дает таких возможностей. Там грубое сознание. Они неплохо устроены, потому что у них грубое сознание, животное тело, огрубевшее разум, чувства. И они неплохо устроены для них. Но у нас с вами другое тело, другие заслуги. Мы более чувствительны, мы говорим, это ужасно, ужасное существование. Мы можем оценить, увидеть это все. Мы люди. Так давайте же попытаемся увидеть глазами знания. У нас опыт очень слабый. Мы даже не помним, что было в утробе матери. И что было до этого, вообще не знаем. Вообще фантастика для нас. Итак, это факт. Кришна говорит в одном стихе, великая наука. Матрас паршавству каунте яши тошна сука дука да агама паяна нитяс там ститикшасва барата о сын Кунти. Счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия. А потом акбхараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Этот стих нам придется вспоминать с вами всю на протяжении всей жизни и постигать эту глубину. Очень простая истина, очень глубокая. Глубочайшая истина в этом заключается, что написано здесь, сказано Кришне. Счастье и несчастье – это то, что вы просто воспринимаете чувствами, с объектами чувств. Рождается понятие отсюда. На самом деле это не так. Вы так чувствуете просто. Сейчас многие ученые говорят, то, что вы видите, вы на самом деле видите сигналы мозги. Вы видите собственные сигналы, импульсы нервные. То есть вы не видите реальный объект, непосредственно с ним не соприкасаетесь. Нет. Вы слышите вибрации звука, вы видите световые волны. И все это вот именно там, внутри вас происходит. То, что на самом деле вы не видите. Современная наука знает об этом. Что это именно так. Вы видите импульсы. Чувствуете собственные импульсы. Поэтому вы чувствуете по-разному, потому что у вас разные импульсы. Разный диапазон видения, мышления, характер, вкусы. И вы все это видите. Вы видите себя фактически. Что куда бы вы ни посмотрели, ваши импульсы будут говорить об этом. Никто. Сам предмет остается непонятным. Сама личность, которую вы видите, остается непонятным. Сама природа окружающая остается непонятным. Вы не видите, напашьте, хотя смотрите глазами, говорится. И это мы называем счастье и несчастье. И они будут чередоваться, как зима и лето. Другое устройство, цикличность. Зимой холодно, вы чувствуете не очень хорошо. Летом очень жарко, тоже не очень хорошо. Ну, где-то бывает хорошо, прохладно, между этим вы чувствуете, вот это хорошо, счастье. А это несчастье. Но это лишь границы вашего восприятия описывают. Видите, какие стихи Кришна говорит? В нескольких стихах он описывает всю материальную природу, в нескольких строчках просто. Это же божественный разум. А нам нужно всю жизнь будет думать над этим. О, лучший из людей, тот, кого не выводит из равновесия радости и невзгоды, кто всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достоин освобождения. Теперь Кришна о чем заговорил? Об освобождении. Вот он о скорби уже поговорил, что мудрый не скорбит, и что природа такова, двойственна, что будут невзгоды, трудности, нужно терпеть, и не смущаться. А сейчас он говорит, оставаясь спокойным и невозмутимым, это нужно, без скорби нужно жить, быть достойным освобождения. Он сказал Арджуне о том, о чем знал Арий. Освобождение – это цель существования человека. И тут Кришна снова напоминает освобождение. Не забывай, освобождение должности человека. Ради чего ты все это делаешь? Ради кого-то? Ради будущего? Нет, ради освобождения это нужно делать. Ты должен быть достоин освобождения. Никакие другие цели не должны преследоваться. Арий знает, Арий сразу вспоминает об этом. Современному человеку нужно еще объяснить, что такое освобождение. Если вы спросите любого человека, сейчас хочешь достичь освобождения? Он скажет, да. А что такое освобождение? Не знаю. Вот это положение современного человека. Он думает, что все понимает и слышит, но само слово освобождение не может объяснить. Но думает, что он все знает. Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего материального тела и о неизменности вечного души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого. Значит, материальное тело здесь описывается как асад, а душа описывается как сад. Материальное тело несуществующее, а душа существующая. Как это понять? Погода меняется? Могу ли я сказать, что в Казахстане погода солнечная? Да, сейчас так, я могу только сказать. Вот сейчас, выглянув в окно, она изменится. На это нельзя опираться, утверждение. Как сад. Сад означает постоянство. Вы не можете опираться на материальное тело, как на сад, оно не постоянно. Это несуществующее постоянно. Меняющееся, колеблющееся, временное, несуществующее. Если вы опираетесь на свои настроения, вы всегда будете ошибаться. Опирайтесь на сад, на то, что вечно, постоянно. Это и есть ваша природа. Вот на нее нужно опираться. Но поскольку вы сбиты с толку, вы забыли об этом. Итак, тело не существует. Кришна говорит, душа существует. Знай же, что то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Душа пронизывает тело. Это еще один момент, который мы должны почувствовать с вами, знать. Что пронизывает все тело? Ну-ка думайте.
Сознание.
Сознание. Верно. Вот это и есть душа. Вот так можем начать постигать душу. Если вас коснуться вашего плеча, вы скажете, я здесь. Если коснуться вашей стопы, вы скажете, я здесь. Если коснуться вашей головы, вы скажете, я здесь. Я, везде есть я. Но если вы говорите сами о себе, куда вы покажете? Я. Вот сюда покажите. Все так делают. Все люди в мире говорят «я». Вот сюда показывают. Почему? Никто не знает. Они не говорят «я». Или «я». Смешно. Нет, не «я». Там есть «я», но «я»-то вообще-то здесь. Оно пронизывает. Откуда оно? Отсюда пронизывает. Вот источник здесь. Интуитивно люди это знают каким-то образом. Хотя о душе ничего понятия не имеют. Интуитивно укажут «здесь», «я здесь». Стыдно показывать на какую-то другую часть, верно же? Никто не может уничтожить бессмертную душу. Приятная новость. Тут мы должны уже от скорби с вами избавиться практически полностью. Почти. Остались какие-то еще неясные моменты, конечно. Антаванте медиха нитясёкта шаририна. Анашино промеясья тасмат ютясва парата. Ютясва слово использует. Смотрите, как быстро в нескольких стихах Кришна уже добивается какого-то результата. Это поразительно. Ютясва означает «сражайся». Он уже ему говорит «сражайся». Материальное тело вечно неуничтожимого, вечного, неуничтожимого, неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, потомок Бхараты. Потрясающая логика. Арджуна только что в реанимации находился, можно сказать. Через несколько шлок Кришна говорит, сражайся. Можешь сражаться, ты здоров. Ты знаешь истину. Ты душа, ты вспомнил, кто ты. Я энам ветти хантарам. Я чай нам маньятехатам. Упхаутау на виджаннито, наям хантина ханьяте. Тот, кто считает живое существо убийцей, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием. Ибо душа не убивает и не может быть убита. Душа оживляет, наоборот. Душа не убивает. Это ее природа. Смерти нет вообще. Смерть — это просто забвение. Мы же принимаем смерть как реальность, потому что обусловлены асад несуществующим временным телом. Смерть — это страх, это боль, это отчаяние, это безысходность и в конечном итоге забвение. Так? Если вы чувствуете все эти симптомы, боль, отчаяние, что вы хотите? Забыть все. Смерть. Мы называем это смертью. Умереть. Отключиться от всего этого. Итак, в материальном мире это имеет место быть, потому что есть скорбь, есть страдания, есть боль, поэтому придет смерть. Как бы освободит человека от этого состояния, даст новое рождение. И снова, и снова, и снова, и снова. Наджайте мрияте вакадачина ямбутва бавита ванабуя, а джонитя шашвато ямпурано наханьяте ханьямане шарире. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. На что намекает Кришна в этом стихе? Ну, о душе прямая информация, хорошо, вот от Кришны. Ну, а на что намекает? Она вечно всегда была. Она не рождается, не умирает. Возникает, сразу же вопрос возникает. Так где же она была раньше? Душа эта. Подумайте. Каков ответ? Где она была раньше? С Кришной, совершенно верно. А Кришна рядом стоит с Арджуной. И об этом говорит. То есть разумный человек сразу понимает, если это так, то источник, где же? Где же изначально, откуда она? С чем она связана изначально? С Кришной. Вот Кришна об этом и говорит. О Партха, как человек, знающий, как, что душа неразрушима и вечна, что она нерожденная, неизменная, может убить кого-либо или заставить убивать. Между другой взгляд на вещи. Поэтому сможем понять здесь долг кшатрия. Кшатрия убивает. Но он должен быть в сознании Кришны. чтобы сражение, убийство в сражении позволяется. Это не является убийством криминальным чем-то, потому что сражение и законы сражения — это битва. Это законы, кшатрийские законы. Но кшатри должны знать, что они пришли не убивать, а устанавливать истину. Иначе это не праведная война. Должна быть истина установлена. В этом задача сражения. Насилие, так сказать. Поэтому ты не можешь просто убивать. Не с этим монастырь не должен выходить на поле битвы, убивать кого-то. Ты же не убийца. Ты кшатрий. Ты защитник. Ты защитник дхармы, религии. Ты не убийца. Когда ты думаешь, что ты убийца, ты будешь скорбеть, будешь печалиться, будешь плакать. Как же я могу быть убийцей хороших людей? Но ты кшатрий. И кшатрий должен сражаться, но он должен знать, что он не убийца. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Ведь Арджуна пришел с оружием не на бойню, где стоят невинные беспомощные существа. Там стоят агрессоры, которые давно хотят разрушить этот мир. Кто же защитит? Кшатри. Но тот, кто в знании находится. Если он это сделает в невежестве, как убийца, то он получит карму. Да, здесь об этом вот говорится. Плоды этой деятельности будут плохие. То есть вопрос, в каком сознании ты сражаешься, Арджуна? Если, скажем, вы занимаете пост какой-то полиции и должны карать преступников там, на улице, захват и так далее, там, руки выкрутить или даже кого-то застрелить при попытке бегства, если это делаете для своего чувственного наслаждения, вы получите это как греховную реакцию. Даже выполняя долг, вы навлечете на себя лишь последствия греха. Но если вы это делаете в знании, вы освобождаетесь от последствий. То есть ты не должен любить или ненавидеть, когда исполняешь свой долг. Здесь об этом говорится. Или жаждать каких-то плодов для себя, выгоду извлечь из этого. А должен просто выполнить свой долг, религиозный долг, кшатрия. И поэтому думай о чем. Раз все собрались сражаться, думай, что это старые одежды, и сейчас они сменят эти одежды на новые одежды. Сражение очистит этих людей всех и покажет истину. Найнам чинданти шастрани, найнам дахати павака, начанням кледаянтя по нашашьяти, нашашаяти марута. Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или сушить ветром. Хороший стих. Видите, нам ничего не угрожает, оказывается. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или сушить. Неизменная, неподвижная, вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Повсюду, значит, где угодно может существовать душа. Она никак не связана с материей. Если душа входит в огонь, означает, что она горит. Если душа входит в воду, не означает, что она растворяется. Если душа попадает в холод, не означает, что она мерзнет. Если душа попадает в тело животного, не означает, что она животное. Если душа входит в человека, не означает, что она человек. Она душа. Но она думает о себе по-разному в этих телах состоянии. Из-за отождествления. Это просто иллюзия, это просто умонастроение. Навеяно чувствами. Обусловленность означает чувства, материальные чувства покрыты. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Как только тело умирает, душа сразу уходит. Сразу уходит. Но даже если ты думаешь, что душа или признаки жизни постоянно рождается и навеки умирает, у тебя все равно нет причин для скорби, могучей руки Арджуна. То есть он говорит, ну если ты думаешь по-другому, если ты все-таки себя с телом отождествляешь и думаешь, что душа рождается, а потом навеки умирает, больше нет этой души, то тогда тем более о чем ты скорбишь. А горстки пепла, а горстки праха. Ну, случайно родился, ну не повезло. Этот прах вдруг ожил, ну что делать? Ну, так навеки умрет, не беспокойся. Навеки умрет, что ты беспокоишься? Никогда ты больше не родишься, жить не будешь. Чего ты скорбишь? Видите, тоже причин для скорби нет. Тот, кто родился, непременно умрет. А после смерти снова появится на свет. Это неизбежно, поэтому исполняй свой долг. Исполняй свой долг. Ты не должен предаваться скорби. Если ты не будешь сражаться, разве ты избежишь смерти? Так как нужно умереть? Как лучше умереть? Сражаясь за правое дело, либо в скорби умереть? Потому что ты родишься в скорби, если ты умрешь в скорби. Если ты победишь, то ты родишься с этой победой, пойдешь с этой победой вверх. То есть есть целый процесс твоих действий. Сейчас об этом речь пойдет дальше. Цепь, причинно-следственная связь идет, действий и последствий. Подумай об этом, что лучше, сражаться или не сражаться. Ведь смерти все равно ты не избежишь. Умрешь ты в любом случае, на поле битвы или дома от гриппа. Но что лучше для кшатрия? Умереть дома от гриппа или от немощи, от старческой? Или на поле битвы, как герой Арджуна. Ну, Арджуна, он, конечно же, знает, что лучше. Нам легче умереть от гриппа, чем на поле битвы. Вначале все сотворенные существа находятся в непроявленном состоянии. На промежуточном этапе творения они проявляются. А после уничтожения Вселенной вновь переходят в непроявленное состояние. Так стоит ли оплакивать их? Вообще Кришна о земных вещах перестал говорить, видите? А Вселенная заговорил. Дхритарашта слушает, конечно, и не может понять. У него сейчас проблемы большие в уме. Он вообще ничего ни о Дурьотхе не говорит, ни о политике. Он говорит о том, что душа не умирает. И что о вселенских законах заговорил Кришна. Дхритарашта сидит и просто, знаете, печалится, когда слышит все это. Какие-то отвлеченные темы. Уводит разум Арджуны, видите? Ашчарьеват пашьяти кашчит энам. Ашчарьеват вадати таттайвачанья. Ашчарьеватчайнам манья шриноти. Шрутвапянам ведача начайва кашчит. Интересный стих. Одни смотрят на душу, как на чудо. Другие говорят о ней, как о чуде. Третьи слышат, что она подобна чуду. А есть и такие, кто даже услышав о душе, не могут постичь ее. То есть это чудо, если вы сознаете душу, через услышав или увидев, или узнав, то вы поймете, это чудо. Но Кришна говорит, есть и такие, которые даже услышат об этом, никакого чуда вообще не видят. Ну, как бы, сейчас мир интересный. Знание стало теоретическим. Это просто теория. Вы не удивляетесь теории. Там нет отношений, расы нет. Это просто теория. Она может быть такая, может быть другая, их сотни, их тысячи, миллионы теорий. Вся наука сейчас идет эмпирическим путем, теоретическим путем. Эмпирики. Они предполагают просто. Если кто-то что-то предполагает, то вы не испытываете расу. Вы не видите там никакого чуда. У вас свои предположения, свои предположения. Вот и все на этом. Скукота. При всех этих разных мнениях, обильном, скукота. Даже когда слышите очередное мнение, очередная какая-то теория. Есть и такие, говорится. Даже услышав, не могут постичь ее. не могут соприкоснуться, признать этот факт. Вот в нашем мире это все так Кали-Юга запутал уже. Что душа — это одна из теорий просто полунаучных, нетрадиционной науки. Наука еще работает с этим, пока не торопитесь принимать, хорошо? Она еще не доказала, но будет, да, докажет, тогда душу примем. Проголосуем вместе, что душа существует, и тогда все в порядке. А пока не проголосовали, не надо думать об этом. Пока вы тело, не душа еще. Считайте с общественным мнением. Есть и такие, говорится, люди. И таких сейчас больше, наверное, да? И также Прабхупада здесь уже описывал в комментарии, как же познать душу практически. Нужно последовать Бхагавад-гите. Вот трактат научный, вот руководство постижения духа. Так можно осознать душу. И она очень маленькая. Шатасватара Упанишад говорит, что если вы берете сечение волоса, очень крохотное, вы даже не заметите такую точку, наверное. На листе, если такую точку поставить, наверное, просто не увидим ее. Сложно. Сечение волос очень маленькое. И разделите ее на 100 частей, потому что удастся найти эту еще одну частичку сотую, и еще разделить на 100 частей, вот тогда вы увидите душу. Что за глаза такие нужны, я не знаю. Это образный пример, я не знаю, потому что сечение волоса может отличаться тоже размером. У кого-то толстый волос, у кого-то конский волос, у кого-то волос как пух вообще невидимый. Это какой же волос расчленить, тоже большое значение имеет. У кого-то вообще волос нет, да? Что делать с этим? Ну, вот для ученых интересно исследовать все это. Они же делают электронные микроскопы, хотят это увидеть. Вроде бы все увеличивают, но душу опять же не видели. Если там этих триллионы, триллиарды, то как найти из них душу? Нужно каждого рассмотреть в телескоп, каждую частичку. Не представляется возможным. Кроме этого, она в другом измерении, она нематериальна. Вот проблемы. Одни проблемы. То есть, вообще, ну, забыть лучше об этом. Как же познать душу? Другой способ даваться. Смотрите, сразу это означает, вот такие примеры, Вед, означает, что мы отрицаем этот подход. Непрактичный. Который, мы говорим, размеры души, ну все, забудьте об этом. Не пытайтесь его увидеть, не остановитесь. Другой подход, есть другой способ. Вот об этом речь идет. Если вы так мыслите, не получится, говорится. Давайте в другом посмотрим направление. Что говорит Бхагавад, и что Кришна говорит, как Кришна дает нам знания, как он дает знания душе. Сватармамапи чавекшья на викам питту мархаси. Тармия тею тачрейнят кшатриясья навидете. Что же касается твоего долга, то знай, что для тебя, как для кшатрия, нет лучшего занятия, чем сражаться за устой религии. Стало быть, у тебя нет причин для колебаний. Все, все ясно уже. На 31 стихе все ясно уже. Не должно быть причин для колебаний. Кшатрий. Кшатрий должен быть на страже духовной науки. Что за такая наука, если нужны военные, чтобы преподавать ее? Вы думали об этом? Это наука о душе. И тут нужны кшатрии, вооруженные люди. Заметьте, что все священные писания, они только и описывают, сколько этих войн религиозных. Коран ли это, или Библия, Ветхий Завет, воюют, как сумасшедшие все. Не за правое дело, и все. Но, собственно говоря, отстаивается духовное знание вот таким путем в материальном мире. Вот странная наука. Думали об этом? Это необходимость. Потому что... Почему? Кто ответит на вопрос? Потому что душа, она может страдать, а может быть счастливой. И если кто-то душу к страданиям, тут нужно оружие. Нужно знание, нужна сила. Остановить это. остановить. От кого? Здесь будет описываться, что за враг существует, что за враги существуют, которые ведут душу к страданиям. И, собственно говоря, Арджуна должен был сражаться не с Дурьотханой, не с Бхишмой, не с Дроной, а с кем? С вожделением, с жадностью, с гневом. Вот, вот о чем речь идет, которая поселилась в этих людях. Вот о чем кшатри должен понимать. Он не убивает саму личность, он не ненавидит саму личность, он уничтожает вожделение, уничтожает пороки. Поэтому они вооружаются и учатся сражаться. Потому что вожделение до смерти будет отстаивать свои принципы. До смерти. Оно не слушает, оно не слышит. Жадность не слышит науки. Поэтому нужны кшатри. Слышит только душа. Духовные люди должны носить оружие. Это долг кшатрия. О, Партха, счастливы те кшатрии, которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая перед ними врата рая. Если человеку сказать, пришли люди с оружием, вызывайте на поединок, скажут, вызовите полицию срочно, пожалуйста. Закройте все двери и окна. Вызывайте полицию, бандиты пришли. Но если кшатрию скажут такую вещь, он обрадуется. Он скажет, Хари Кришна, наконец-то. Наконец-то пришли нормальные, достойные противники. Где мое оружие? И когда такой человек просто выйдет, покажется, все просто разбегутся. Побросают все оружие, все пистолеты убегут. Серьезно. Это дух. Вы не можете победить кшатрия. Можете только убить его, но победить невозможно его. Если вы даже разбьете ему нос, он только рассмеется в ответ. Вы никогда не сможете испортить ему настроение. Таким путем. Это его только вдохновляет. Это воин, поймите, это его природа. Вы его никогда не остановите. Вот такие люди защищают религию. Представьте, что мошенники просто сразу исчезают из виду. Их просто не видно становится. Потому что быть кшатрием не каждый может. Для них жизнь и смерть одно и то же. Итак, кшатрий счастлив. Но отказавшись сражаться за правое дело, ты навлечешь на себя грех пренебрежения религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет. Если вы кшатрий, представьте, и вы теряете честь кшатрия, что это означает? Да это хуже смерти для вас. Ваша мечта — умереть на поле битвы, но вы отказываетесь от сражения. Это для вас хуже смерти будет. Во все времена люди будут говорить о твоем позоре, а для человека с именем без чести хуже смерти. Это касается также и нас с вами, если мы имеем какое-то положение в обществе, репутацию, надо беречь ее. Нельзя терять ее. Если мы преданные вайшнавы, это тоже репутация. Люди ожидают от нас многого хорошего. Нельзя терять репутацию. И великие военачальники, которые были о тебе столь высокого мнения, решат, что только страх заставил тебя покинуть поле боя и сочтут тебя ничтожеством. Враги станут хулить тебя и смеяться над твоей немощью. Что может быть мучительнее этого? О, сын Кунти, тебе остается либо погибнуть в бою и достичь райского царства, либо победить и править царством на земле. Поэтому наберись решимости, встань и сражайся. Сражайся во имя сражения и не думай о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении. Действуй так, ты никогда не навлечешь на себя греха. Вот это одна часть второй главы. Мы закончим здесь. На 38-м тексте мы закончили. Далее будет 39-й. Это было краткое изложение Бхагавад-гиты. Где-то около полуглавы мы прочитали. Какие будут вопросы?
Спасибо вам огромное. Это удивительно, что в каких-то двух часах вы объясняете все, что только можно знать. Вопрос у меня... спросили, как можно раскрыть свой внутренний потенциал. Вы вроде сегодня рассказывали об этом, я не совсем до конца поняла. Как помочь человеку объяснить что-то, как раскрыть внутренний потенциал?
Ну, свяжи это с Бхагавад-гитой вопрос.
Нет,
свяжи свой вопрос сейчас с Бхагавад-гитой, да, с нашей темой. Значит, или обзор Бхагавад-гиты, и твой вопрос.
Как понять, как помочь понять человеку, что он душа, и что Кришна может помочь ему? Нет, что... А, я не знаю.
Ну, свяжи с Бхагавад-гитой вопрос. Арджуне тоже нужна была помощь. Как Кришна помог ему? Как от скорби избавить человека? Скорбь и желание, так? Вот от этого нужно избавить людей, и все будет хорошо. Ну вот, дайте им что-нибудь взамен. Да, препятствия духовной жизни, скорбь и желание. А у Арджуны было неудовлетворенное желание и скорбь. И Кришна рассказал Бхагавад-гиту. Есть скорбь и есть желание. Иногда люди скорбят, иногда не скорбят. А что значит, они не скорбят? Что за состояние такое? Это жизнь, основанная на каких-то желаниях. То есть желания, которых обнадеживают, и они не скорбят, они верят. Основываясь этой веры на их собственных желаниях, иллюзорных. Нужно освободиться от того и другого. У них много материальных желаний, они верят в них, поэтому они живут с энтузиазмом. Пока они столкнутся с реальностью, что их желания не осуществляются. Вот тогда приходит скорбь. Это все, что у человека есть. Скорбь и желание, больше ничего. Обычно мы не вмешиваемся в жизнь людей, если они не хотят.
Да, если не хотят, не надо
вмешиваться. Нет, не вмешиваемся. Ну, мы, конечно, говорим какие-то хорошие вещи, но люди, если не хотят, мы не настаиваем на этом. Да, беспокойства будут. А как можно настоять на этом? Может быть, только на регулирующих принципах можно настоять, если мы живем с кем-то близко. А в остальном нет. Как можем состоять любить преданных или Кришну, или принять духовного учителя? Невозможно. Я думаю, это только касается внешних правил, которые мы вот можем заставить человека, чтобы он чисто жил, скажем, культуру какую-то имел. Слова выбирал. Да, в этом смысле мы влияем. Нам, может быть, трудно жить с людьми, которые едят мясо рядом или принимают интоксикации за этим столом. Это понятно. Это можно заставить. А все остальное мы не можем заставить.
Вы, Махарадж, как вот так получается, что мы постоянно хотим максимально искренне действовать для Кришны, постоянно, но я по себе говорю, время от времени я сомневаюсь, действую ли я для Кришны. То есть вы сказали, что успеха, то есть успеха не будет никакого, если человек действует для Кришны. То есть это странное вообще состояние. И вот постоянно я вот смотрю на себя, я все время проверяю, действую ли для Кришны. Это состояние, это оно всегда будет на материальном мире? Или это уходит постепенно? Как это, с чем это связано?
Ты проверяешь. Это твоя обязанность быть в сознании Кришны, проверять себя. И Кришна тоже проверяет тебя. С двух сторон. И ты должен уже знать, как он тебя проверяет. Преданные, которые имеют опыт духовной жизни, должны понимать это. Все, что на твоем пути приходит как плод, духовный плод или новые возможности, это также проверка Кришны. Вы должны знать об этом. Это материальное сознание. Они привязаны к плодам труда. Они боятся за свою репутацию, боятся каких-то трудностей, которые могут прийти, ошибок. Это материальное сознание еще. Посмотрите на детей, они не боятся, они пробуют. Ну, сломал, ну и что? Он вообще не переживает. У него есть разум, он просто действует, ему нужно это, ему нужно ломать, ему нужно разбираться, он увлечен, он не расстраивается, если он сломал что-то, верно же? И Прабхупада говорит, это разум, ребенок должен ломать. Он говорит, ученые как дети, они тоже тут все кругом ломают. Он говорит, это, конечно, разум, но детский разум. Они все еще как дети. То взорвут и смотрят, что получилось. Дети делают то же самое. Мы тоже там в детстве взрывали, думали, что там получилось. Для детей это понятно. Для взрослого человека он должен уже опираться на шастры. И не бояться, когда что-то не получается. Ведь если вы следуете шастрам, не все сразу получится, потому что вы еще, может быть, не имеете качеств достаточно, чтобы следовать шастрам. И тем не менее, мы должны продолжать это делать, говорит духовный учитель. И научиться качествам, обрести качество. И получится, и уже получается. Если что-то вы не можете сделать в сознании Кришны, просто не способны, но пытаетесь, Кришна за вас делает это. Чего боитесь? Вы же Кришне служите. Дадами будет йогам там. Ахам твам сарапапепи. Он столько много говорит, что я тебя защищу. Не надо слишком бояться. Это не означает, что мы должны беспредел устраивать. Понятно, что мы на основе разума пытаемся служить Кришне, и мы применяем свою природу. Душа для человека. Что такое душа для человека? Кто для него душа? Для обычного человека. Кого он любит? Это для него есть душа. Кому он привязан? Для Дурьотхана душа был Дурьотхана. Для Дритарашты душа был Дурьотхана. Так он был обусловлен. Поэтому он совершал жертвы все ради Дурьотханы. Все яги он совершал ради него. Даже бесчестные поступки совершал ради него. Для него душа воплощена была в Дурьотхане только. Это было его несчастье, была его ограниченность. Если бы он всех любил, как Дурьотхану, другой вопрос. Но он любил только Дурьотхану. Причем Дурьотхана не обладала же качественными возвышенными. Такой был Дритараштра.
Получается, когда Дритараштра слышал, что душа не умирает, он думал, что Дурьотхана не умирает?
Нет, он так не думал. Он думал, что это проблема, потому что Арджуна слышит все это. Если бы он Дурьотхане такое сказал бы, Дритараштра был более рад. Но поскольку на Арджуне это говорил, не Дурьотхане, Дритараштра не был очень рад этому.
Исчисление, да, того, что душа там говорила, но иногда было слово, и мне показалось, не
неподвижна, да? Она неподвижна. Например, человек едет в машине, нормальный пример. Машина работает, верно? Вся там мощная работа идет, выход. А сам водитель неподвижен. Например, перевоплощение. И мы сейчас скажем кому-то, давай, уходи, иди дальше. Он скажет, а куда идти? Я не знаю. Вы же не знаете, куда идти. Вас перенесут. Вы неподвижны. А куда вы пойдете? Вы же не знаете, куда идти. Вот человек умирает, и куда идти? Скажите. Но тело вы уже привыкли. На работу, в магазин. Оно знает, куда ходить. А душа, она сидит там, как в машине. И также, когда она выходит из тела, она тоже сидит и не знает, куда идти. Она не умеет ходить. У нее нет материальных ног, материальных рук. У нее другое тело совсем. Оно не развито духовно. Его духовное тело сейчас спит. Его просто носят. Туда перенесут, сюда принесут, сюда вынесут. То вперед ногами, то вперед головой, по-разному. Она неподвижна. И еще есть другой смысл слова «неподвижный», который я слышал. В том смысле, что душа зафиксирована в этой области, в пранах, вот здесь. И нельзя сдвинуть с места отсюда никак, ничем. Это тоже важный момент, потому что йоги могут это делать. Йоги могут поднять жизненный воздух, знаете об этом, да, душу, вверх. Если вы сможете это осуществить, вы достигнете освобождения тоже. Сдвинуть душу в йогической медитации. Но обычно она здесь зафиксирована. Поэтому вы не можете понять жизнь как-то иначе. Если вы поднимете душу, вы увидите все по-другому. Если еще поднимете, вы увидите высшие планеты. Если еще, вы увидите Брахмаджоти. Кришна может ее взять, да. Может поднять ее. Верно, 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 верно. Да, душа может приближаться к Кришне. Она неподвижна, да. Но когда это душа, но когда душа и семечко, душа-семечко, представьте, вырастает же тело, тогда у вас духовное тело, тогда вы, конечно же, подвижны, вы активны. Она не пассивна. Она сейчас просто спит. Материальное тело — это сон души. Сама она спит, сама ничего не делает. Сама она связана с Кришной, с телом не связана. Она просто видит эти картины сейчас. Подключена к чувствам, к росту этого тела, к функциям этого тела. И тело ходит туда-сюда, в пространство, в этот целый мир входит тело. Но на самом деле это просто сон для души. Вся Вселенная. Махамайя называется эта энергия. Энергия Бога. Так души входят в эту Вселенную, на разных планетах и прочее. Вот эти отношения, эти пураны, эти истории, все это описывается, как они тут живут, эти души. И как они освобождаются, когда они пробуждаются. А здесь он говорит, пробудись и сражайся, действуй. То есть духовная деятельность. У Арджуны есть духовная деятельность. Он был кшатрием, но он был духовным кшатрием, чистым преданным. Если вы обращаетесь к Богу, это уже движение души. Это уже действие духовное. Вы уже сквозь сон что-то начинаете действовать. Это уже действие. Оно может быть не, еще не полностью осознанным, но это уже действие. Обращение к Богу — это уже действие. Все остальное — бездействие. Например, вы обходите божество парикрама. Это действие. А какой плод-то? Вот обойти вокруг божества. И что? Ни денег. Вообще ничего. Смысл-то есть какой-то в этой деятельности? Вот вопрос. Вся духовная практика такова. Это лишь пример один. Ну и все, что остальное мы делаем, то же самое. Мантру бормочем одно и то же. Материалисты так нас ведет. Какой результат? Только время теряете? За это время можно было землю вспахать, знаете. Тут 2 часа, да, картошку посадить, как сказал один имперсоналист в Индии. Говорит, я думаю, вместо Тулыси нужно баклажаны выращивать. Какой смысл в Тулыси вообще? И один по Шанди. Так какой она дает материальный плод? Никакого. Никакого. А что такое духовный плод, о котором не знают люди? Разум. Разум – это уже духовный плод, совершенно верно. Можете сажать картошку, вы можете зарабатывать деньги, но где ваш разум? Где ваш разум? Вы гордитесь, что вы работаете. Ну, а осел тоже работает. Где ваш разум? В этом проблема. Плодотворная деятельность отнимает разум материальный. А духовная практика, она дает духовный плод. Поэтому чередуется. Мы должны заниматься материальной деятельностью, имея разум сначала. Тогда занимайтесь любой деятельностью, если есть разум. Кришна не говорит Арджуне, оставь поле битвы и бездействуй, иди мантру повторяй. Он говорит, то и другое, думай обо мне и сражайся, и то и другое нужно делать. Баланс. Разум нужно получить от Кришны через преданное служение. Разум — это то, что видит конечную цель. Это называется разумом. Это и есть основная функция — видеть конечную цель. Для чего все это делается? Если вы забываете о конечной цели, то разум становится слугой чувств. Это уже чувство действует, и ум, не разум. Он подчиненным становится. Тогда действующий не разум получается, а чувство. Он как бы есть, но он подчинен чувствам, поэтому его нет, считается, утрачен. А Кришна дает свободный разум, независимо от чувств и ума. То есть можем узнать о высшей цели, не опираясь на опыт чувств и ума, услышав это от подцепи ученической преемственности. Это разум. Можем понять стихи Бхагавадгиты при помощи такого разума. Есть такая пословица в английском: «Разум есть Бог», говорят. Для человека это так. Что без разума это ничего духовного человек не способен, да, без разума никто. То есть главное в человеке — это разум достоять. Разные. Душе разум не нужен. Потому что душа — это и есть разум высший. Есть чувства. Я чувствую касание, вижу объекты. Да. Но кто видит, кто чувствует? Глаз? Кожа? Сознание? Душа? Есть ум. Я могу размышлять и фантазировать. Но кто размышляет? Душа. Есть разум, но кто? Душа. Это все функции души, разделенные, пхинна-пракрити, разделены на локальные функции. Отдельно ум, отдельно разум, отдельно чувство в материальном теле. А душа одновременно — это ум, разум, чувство и все остальное. Это душа называется. И душа, если входит вот в такой ум, она не может по-другому мыслить, если входит туда. Если не входит, она независима. Но если входит, как мы вошли в тело, что с этим поделать? Я мужчина, и хоть ты убей. Я не могу мыслить иначе. Все, я вошел в тело. Хотя я душа, ни мужчина, ни женщина. Я частичка Бога. Но входя в тело, я забываю об этом. Итак, освобождение – это вопрос сознания. Сознание Кришна Прабхупада называл. Что если вы душа, частичка Бога, вам нужно просто вспомнить, с кем вы связаны вечно, и все. Все, на этом заканчивается ваше материальное существование, все проблемы решаются. Решение всех проблем в этом. А жизнь не нужно гонку устраивать. Это не приведет ни к чему, никакому результату хорошему. Можно жить просто и мыслить возвышенно.
Вопрос такой, а как правильно, какое правильное сознание для развития и совершение аппарата естественно. То есть мы должны проходить, но как вы говорили, что это ошибки, не естественно. Вопрос основной в том, как правильно пройти этот этап оскорбительного воспевания.
Пока преданный связан с преданными, с обществом преданных, даже совершая аппаратхи, он будет продвигаться. Но если он совершает аппаратхи, продолжает совершать аппаратхи, даже зная об этом, он может утратить общение с преданными, и тогда он становится беспомощным. Но пока он связан с преданными, даже совершая оскорбление, он будет продвигаться. Его будут поддерживать. Будут поддерживать. Поддерживающие силы будут. Это самое важное. Да, мы ошибки совершаем. Кто не совершает ошибок? Но оставайтесь в обществе преданных и избегайте аппаратов. Это. Не то, что не совершаете. Мы не можем их не совершать, мы совершаем ошибки. Избегайте, старайтесь это делать. Мы учимся. И все будет хорошо. Ну, что, все? Да.
Спасибо большое за ответ. Я хотела узнать, если материальный мир – это иллюзорный, а если мы видим все в связи, ну, пытаемся видеть окружение в связи с Кришной, но тогда он не иллюзорный?
Нет, нет.
Мы так и должны.
Вы увидите, что это тоже мир, мир Бога. Это тоже мир Бога.
И вот когда тоже, ну, все видим все разными глазами. Ну, сколько, ну, кажется, свое видит. И из-за этого получается, ну, иногда, ну, несогласованность, какие-то конфликты. Тогда, если один увидел одно, другой увидел другое, тогда нам нужно это принимать. И соглашаться, что да, ты видел это, и ты имеешь право это видеть. И его убеждать в том, что ты неправильно это видишь, а нужно видеть вот это.
Нужно обсуждать такие вопросы.
И приходить.
Обсуждать. Иногда обсуждение будет длиться всю жизнь. Но это культура. Именно так решаются вопросы. При помощи обсуждения, не при помощи давления установками. Я думаю так, а я думаю так, а я думаю так, а я думаю так. И никакого развития нет. Есть проблема просто. Это обсуждается. Например, Кришна посылает Акруру в Хастинапур. Зачем? А чтобы узнать, как дела у пандавов, у Кунти, что там за политика. Он интересуется пандавами, потому что он слышал, что у них сложная жизнь. В окружении Дурьотханы, Дхритарашты, они там как в западне. И Акрура, он очень опытный дипломат, он служил Камсе при дворе, знаете. Очень разумный человек в этих делах дворцовых. А несколько месяцев провел в Хастинапуре, чтобы исследовать, что же на самом деле там происходит между ними. И когда он все это понял, пришел Дхритараштре и сказал об этом, что ты действуешь не беспристрастно по отношению к пандавам. Ты очень много вреда причиняешь своим племянникам, хотя ты незаконно занимаешь престол. Настоящие наследники пандавы, а не Дурьотхана, и не ты. Раз уж так, ты все-таки у власти, будь как царь беспристрастным, не потакая чувством Дурьотханы. Он сказал ему правду, Акрура. Он сказал свое мнение. Один раз только. Он дали полное время высказать все, что он хотел. Стройно, правдиво, твердо, конструктивно Акрура все рассказал Дхритарашти. Дхритарашта все выслушал, внимательно. Затем, когда Акрура закончил все, я обратился с просьбой защищать пандавов. Дхритараштра ответил и тоже имел полное время для ответа до конца. Твои наставления, сказал, абсолютно справедливы. Но они не входят в мое сердце. Я привязан. Я думаю, что это тоже по воле Бога происходит. Я думаю, я этот инструмент, который Кришна сейчас использует, чтобы создать эту битву. Он сказал все это тоже. Спора не было. Они вызвали друг друга и разошлись. И так продолжается жизнь. Дайте возможность жизни продолжаться. Не мешайте друг другу жить. Действуй. Теперь мы ты сказал, я сказал. Теперь действуй ты, и я действую. Давай посмотрим, что дальше будет происходить. Как развиваются события. И там будем искать Кришну. Это жизнь. Для этого она дается нам. Не для того, чтобы мешать друг другу жить разными мнениями, а чтобы все же сотрудничать. Попытайтесь понять эти законы жизни. Да, придет такое время, когда вы тоже увидите Кришну издали сначала. Не сразу мы войдем в раса танец. Сначала мы день мы там, рядом с Дурьотханой, будем высмоглядывать где-то это Кришна. Это про него говорят, что Бхагаван? Может быть. Кто его знает? Ну, я, конечно, сомневаюсь, но кто его знает? Были такие люди, которые видели его и так думали. Не сразу. Нет, нет. С такими людьми переворот происходит медленно.
То есть можно видеть Бога и понять, что это Бог?
Да, да, да.
То есть это в духовном мире?
В духовном мире так не происходит. На земле, здесь. Нет, там тоже могут не видеть Бога. Могут видеть в нем сына, допустим. Могут вообще забыть о том, что он Бог. Это другая сторона. Но в этом мире, да, разные люди по-разному видят Кришну, когда он приходит. Но они все удостоились права видеть его, тем не менее.
Да.
Значит, они повторяли Хари Кришна мантру, соблюдали принципы. Просто жили в Казахстане, в этом была проблема. Но так, шутка. Но так или иначе, мы идем к Кришне. Вот нам нужно об этом и подумать. В каком качестве мы вообще придем? Как красильщик тканей? Как кубджа? Или как кто? В каком качестве мы подойдем к нему? Да, или как тот садовник Судама, да?
Он сидел и ждал, не выходил встречать Кришну, он ждал, когда Кришна
придет. Да, 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 ждал. Вот видите, то есть по-разному, по-разному, как вы настроены.
Скажите, это сам человек, да, не в состоянии его видеть, да? Ну, ладно, Бога, допустим, я понимаю, ну, святого человека, да? Просто многие люди же видят и общаются с этим, тоже не понимают, да, что они с святым общаются.
Что-то понимают люди. Что-то понимают.
Но это Кришна закрывает возможности, или они сами?
Сами, майя. Майя закрывает. Они держатся за майю, потому что есть страх святых людей. Страх перед Богом есть у человека. Страх духовной жизни. Если Кришна сейчас войдет сюда, вы же испугаетесь. Все же разбегутся в разные стороны. Что делать? Нет, не идеализируйте, нет, нет. Мы те же самые останемся. Кришна не помешает нам быть теми же, кто мы есть. Но, во всяком случае, если мы избавимся от зависти, в какой-то степени мы сможем видеть Кришну. Как бы то ни было. И вот тут нам нужно не оплошать, а продолжить свое служение. Потому что даже когда пророки приходят, их распинают на крестах. Невежественные люди. Кришна не приходит к ним, Кришна приходит к преданным. Но они преданные тоже видят его на Курукшетре, где-то еще, мимоходом. В основном издали. И по слухам слышат. Так же, как вот мы сейчас слышим, была Бхагавад-гита, Кришна приходил. Но не видим. Но поскольку мы заняты служением, мы когда-то увидим, мы приблизимся. И он где-нибудь пройдет там мимо, знаете, с Баларамой. И вы увидите, как толпы людей хлынут туда, этот ажиотаж поднимется, и крики ликования, его побежите и скажите, а что, кто там? Там Кришна Баларама. А кто такие? Это те, которых описывают. Кто, Гиду, что ли, рассказал? Правда? Где? Посмотри. Ну, как-то это произойдет, я сейчас фантазирую. У каждого свой путь какой-то. А возможно, вы сначала увидите Господа Чайтанью или Прабхупаду, прежде чем увидите Кришну. Прабхупада вам скажет где-то, когда-то, что Кришна в другой комнате. Хочешь посмотреть? Вы затрясетесь и скажете, ой, только не сейчас, нет, я сейчас не готов, Прабхупада. Лучше вы вперед, я не пойду туда. Ну, пойдем, я тебе покажу, я тебе представлю, пойдем. Ты готов? Ой, страшно, Прабхупада. А вдруг я слышу аппарат в твоей комнате? Ну, повтори святое имя, пойдем. Я не знаю, как это будет. Я сейчас просто рассуждаю так. Но как-то это произойдет. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.